Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Рустем Сафронов. Сегодня мы продолжаем нашу рубрику «Ритмы Евразии» и ведем ее с непокоренного Донбасса, из Донецка. В музее Великой Отечественной войны мы встречаемся с сотрудницей этого музея Асей Бельковой, которая работает хранителем фондов, занималась историей Великой Отечественной войны и вот ныне живет в прифронтовом Донецке. Здравствуйте, Ася.
Здравствуйте.
Скажите, как вы вот чувствуете себя здесь, сегодня? Ожидали ли вы, что ваша жизнь человека, изучающего и хранящего память о Великой Отечественной войне, изменится таким образом, что вы сами окажетесь жить в зоне боевых действий?
Вообще-то, поскольку я родилась в 1970 году, конечно же, ничего, как говорится, не предвещало подобного. У меня было счастливое советское детство. Меня воспитывали в советской стране, на советских традициях, классические красивые песни. И мы тогда думали только о светлом будущем, о том, что мы действительно придем к коммунизму. Действительно, наши бабушки, дедушки, родители верили в это светлое будущее. Со временем, конечно, когда наступили 90-е годы, все поменялось. Но, тем не менее, мы не думали, что будет война. И даже когда появились первые звоночки, развал Советского Союза, это было просто шоком для всех, удивлением, что мы стали самостоятельной Украиной. Для многих из нас было странным, что мы отделились. Но продолжали жить в самостоятельной Украине. И когда какие-то начинались первые недоразумения, то мы всегда говорили, да, ну, ради бога, Донбасс – это же такой многонациональный край. В нем живет столько много разных людей, разных национальностей. Мы всегда жили дружно и взаимодействовали, и всегда присутствовала взаимопомощь и взаимопонимание.
Ну вот у вас здесь такой грандиозный музей Великой Отечественной войны. И с исторической точки зрения он построен сравнительно недавно, всего-навсего 10 лет назад, в 2012 году.
Да.
Значит, независимая Украина хранила память о войне и смотрела, ну будем так говорить, положительно на наше советское братство, что мы защищали тогда единую страну.
Ну да, в принципе, так и было. И наших ветеранов всегда чествовали, помнили. Но просто в связи с, видимо, с последними событиями, уже когда начались майданы в Киеве, и тоже было непонятно. Мы здесь себе тихо, спокойно работали. Они там на Майдане почему-то были недовольны все время чем-то. Мы не разделяли этих революционных, так называемых, взглядов, хотя это больше походило на хаос. Для того, чтобы страна нормально функционировала, каждому нужно работать, делать дело, которое они умеют делать, а не стоять на площади и кричать, пусть даже хвалебные возгласы Украине или там, в другой стране. На этом невозможно построить государство.
Ну вот что для вас было поворотным моментом вот во всех этих событиях? Что, когда вы ощутили, что жизнь необратимо изменилась?
Поворотный момент был в мае, когда стали расстреливать аэропорт. Когда вдруг непонятно как, почему стали стрелять, и пришло сообщение, что там иностранные солдаты. Было непонятно вообще, что...
Это 14-й год?
14-й год. Было вообще как-то странно и непонятно, почему началась вся эта... Даже в этот момент думала, что это какой-то единичный конфликт, который быстро разберутся, погасят, сведут на нет. Но оно только еще больше стало разгораться, и все больше стало появляться погибших. Это сложно понять сразу, в тот момент, когда все рушилось. Ну, так же вот, как революция, когда была в 17-м году, когда рушится государственная власть и начинается гражданская война. И люди не могут понять, что делать, как спасаться, куда идти, к какому берегу приткнуться. И в этот момент, конечно, очень многие уезжали. Уезжали из Донецка. Но были те, которые уже понимали, что происходит. Ребята, которые оказались в самой гуще. И именно они стали первыми героями, которые стали на защиту Донецка и Донбасса.
А много было тех, кто уехал? И куда они уезжали? В Россию или на Украину?
Было много, очень много людей. И в основном это была либо Россия, либо Украина. Либо потом с Украины они ехали в Европу и могли даже переехать. Я не единичные случаи слышала, что уезжали и другие страны. Ну, в основном люди ехали к родственникам. А мы были гражданами Украины по паспорту. И ехать в Россию многим было сложно именно из-за того, что мы не являлись гражданами России. Устроиться там на работу и купить жилье могли только очень богатые, влиятельные люди. Или, опять же, люди, у которых были родственники. В Украину было проще уехать, ну, потому что мы являлись гражданами Украины. Но не все могли позволить себе поехать в Украину, потому что видели, какие события происходят. Видели, что начинают нас обстреливать кто? Украина? Чьи войска? Так если они нас обстреливают, почему мы туда не должны ехать? Вот были вот такие вот непонятные моменты, и одни принимали сторону Украины. Они не верили в то, что обстреливает нас какая-то третья сила. И они говорили, кем украинцы, и определялись, как-то устраивались там. И даже не верили в то, что здесь продолжались обстрелы. То есть в тот момент, когда они здесь находились, они верили. А когда они туда уезжали, они говорили, да, все это чепуха, это все глупости, у нас все хорошо, у нас все замечательно.
Ну, имелось в виду замечательно на Донбассе или в их жизни новой, в которой они уехали?
Ну, в их новой жизни. Мы здесь, как находясь, считали, что у нас тоже все хорошо, все замечательно. И
но они грешили все эти 8 лет, что, мол, Россия вмешалась здесь, так сказать, создала вот этот
вот
хаос.
Это надо их спрашивать, что они там решили и как они.
Ну, а вы как на это смотрите?
Я думаю, что за народ давно уже все решили руководители. Какие-то там либералы богатые, они между собой что-то там, видимо, порешали. Им глубоко все равно, что происходит с народом, украинским, с русским, с еще с каким-то, им все равно. Они заботятся о своем благополучии, в первую очередь.
Ну хорошо, ваша же донбасская весна, она породила много же местных героев, правильно, и приезжих,
да,
тоже. Значит, не только, будем так говорить, какие-то хитрые схемы были, но и были определенные высоты человеческого духа, правильно, во всех этих событиях?
Да.
Ну, расскажите о том, как все это было, как появились эти люди. И...
Ну, нашими главными героями являются Гиви, Моторола, Захарченко. Самые главные наши, так сказать, первые герои. Очень жалко, что они погибли. Хотелось бы, конечно, чтобы те замечательные люди оставались живы. Но они живы в наших сердцах, в нашей памяти.
А как вот вас лично в вашей жизни и в вашей деятельности коснулись происходящие события? И те, которые шли, начиная с 2014 года, и вот после начала специальной военной операции?
Постоянные обстрелы, постоянно комендантский час, ограничения. Для того, чтобы, например, получать украинскую пенсию, нужно было выезжать на Украину. Многие отказались от этого, в конце концов. Слава богу, что со временем появления Донецкой Народной Республики стали выплачивать пенсию Донецкой Народной Республики. Кто-то продолжал получать пенсию на Украине. Но это не всем было удобно. Многие возмущались, что почему они должны выезжать за территорию Донбасса, за свои пенсии, которые они, ну, по праву должны получать на своей территории. Но поскольку это была не подконтрольная территория для Украины, они требовали пенсионеров выезжать.
Ну а на вашей деятельности, на вашей жизни лично как это отразилось?
Поколение молодежи, которым было в 2014 году, скажем, лет 15-16, все их мечты были перечеркнуты. Момент. Многие планировали, например, поехать в Киев или попутешествовать по Украине. Но в связи с начавшимися событиями, конечно же, себе это позволить могли далеко не все. Мой сын, например, он в конце концов с начала операции пошел воевать, защищать свое отечество. И так многие ребята, конечно же, у нас многие сотрудники музея при начале операции тоже ушли воевать. Здесь произошла полная мобилизация мужчин, и сейчас женщины, в общем-то, работают за себя и за своих коллег. Мне как бы больно говорить об этом. Конечно, я переживаю, поэтому я говорить об этом много не буду. Я молюсь за то, чтобы наши ребята вернулись все живыми, здоровыми, и чтобы скорее закончилась война. Мы делаем свое дело, мы делаем свою работу, мы считаем, что у нас все хорошо, и мы верим в победу в нашу победу. И делаем все для того, чтобы здесь у нас наступил мир.
Скажите, а вот когда вы жили эти 8 лет, народ как чувствовал, что Россия должна вмешаться или надеялись, что все-таки договорятся как с Украиной? Или считали, что это невозможно?
Ну, в самом начале, да, надеялись вообще прекратить все эти безобразия. И сначала даже хотели договориться, чтобы у нас Украина оставалась. Даже так было. Но когда начались бомбежки и стали умирать люди, погибать дети, появились первые жертвы даже детей, ну, уже была какая-то такая вот точка, когда уже не было возврата, скажем так. И в тот момент многие говорили, да, ну что ж такое, почему Россия молчит, почему они не защищают своих русских, родных, говорящих на русском языке. Но многие говорили, ну Россия хочет договориться. Просто в тот момент, да и сейчас тоже, не хотелось бы убивать друг друга, не хотелось бы этих распри. Плохо то, что наш народ, украинский и русский, перессорили. Перессорили, вот на мой взгляд, вот эти самые либералы. Вот эти вот с Америки, с Англии.
Ну, свои-то тоже руку приложили, правильно? Тут были тоже, я так понимаю, люди, которые разжигали все это усиленно. Ведь... Вы же, я так понимаю, они одинаково просто... хорошо знали и русский, и украинский язык, правильно? Хоть ощущали себя
ну,
с русскими.
Если даже кто-то, как вы говорите, приложил руки, я так думаю, их просто использовали. Использовали те же украинцы.
Национальное чувство людей использовали, чтобы настроить их друг против друга? Это вы имеете в виду или что?
Ну да. У меня как бы доказательств специально таких нету. Но видя, как все это работало, можно предположить, что люди для того, чтобы им как-то выживать, они могли за зарплату, за определенные деньги делать определенную работу, которую им говорили. Надеялись даже, может быть, хорошо устроиться. Но не понимали, что их просто используют, а потом, может быть, даже и избавиться от них, скажем так.
Ну а сейчас понятно, что вы ждете мира и так далее. Но нет ни у кого ощущения, что зря Россия вмешалась, потому что, мол, больше, так сказать...
Нет, такого ощущения нет. Жалко только, что это было поздно. Надо было раньше. Хотелось бы, чтобы это было все уже в 2014 году. Просто тогда меньше было бы возни с этими всеми подразделениями, всеми этими укрепрайонами, которые были за эти 8 лет созданы. С этим оружием, которое теперь у них в запасах хранится. Они так за эти 8 лет очень много накопили. И дальше свозят. Это оружие.
Ну вот как вы думаете, сейчас будет какой-то компромисс на полпути, или же, так сказать, Донбасс все-таки будет свободным, или вот все на полпути где-то остановится? Какое у вас ощущение? То что все время идут разговоры, что идут переговоры.
Ну, если мы в советское время не знали и не думали, что будет война здесь, то как мы сейчас можем что-то прогнозировать? Мы можем только верить в то, что Бог с нами и Россия за нами.
Ну, спасибо. Но лучше, кажется, не скажешь. Желаю вам успехов в вашей работе по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, от чего пытаются избавиться в нынешней Украине. Ну, надеюсь, что на Донбассе такого никогда не случится. Ну и будем надеяться, что вас сын и ваши сотрудники вернутся живыми и здоровыми с фронта. Спасибо.
Спасибо.
Интервью на радио «Спутник».